Главный герой Рунета на этой неделе – Руслан Соколовский. В четверг в Екатеринбурге завершился процесс по уголовному делу, самым громким эпизодом которого стала ловля покемонов в храме. Перед приговором Соколовскому настроение многих было самое мрачное. Прокуратура запросила для видеоблогера реальный срок по обвинениям в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Мария Эйсмонт.
Очередной исторический процесс. Все, что можно было про это сказать, уже сказано. Уже и не страшно, и не смешно. Скорее, мерзко и противно. От того, что мы, по крайней мере, сегодня, никак не можем на это повлиять.
Андрей Десницкий.
Приговор блогеру Соколовскому со всеми его дурацкими шуточками – это приговор всей православной миссии последних 8 и всему церковному возрождению последних 29 лет. С Пусси Райт можно было сказать: Путин обиделся, нас заставили. Тут уже все добровольно и с песнями. Опять пришли к принудиловке и полицейщине. И что самое противное, опять как бы мы ни при чем, опять идите в суд.
Сам текст приговора разошелся по поговоркам, еще когда судья не успела его дочитать.
Отрицает существование Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. Таким образом, совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 «Оскорбление чувств верующих».
Твиттер тот самый Мартин.
Соколовский виновен в переосмыслении ситуации непорочного зачатия. Нет, ну вы только вдумайтесь.
Леонид Волков.
Включил послушать, как судья начитывает приговор. Как болванчик. Даже у судьи Блинова больше эмоций было. Но все равно каждая фраза просто просится в вечность. Там местами почище Трульского и Лаодикийского собора. Соколовский оскорбил чувства верующих тем, что сравнил Иисуса с мертвецом-зомби, потому что тот сначала умер, а потом воскрес. Долдонит судья. Понятно, что она, видимо, не согласна то ли с тем, что он умер, то ли с тем, что воскрес. Вопрос только в том, какая это нынче статья.
Евгений Енин.
Я вот думаю, если Соколовского судят в том числе за наделение Христа качествами зомби, можно ли считать, что существование того и тех установлено судом?
Решение суда – 3,5 года лишения свободы, но условно. Первой реакцией многих был вздох облегчения. Надежда Толоконникова.
Условный срок Соколовскому. Есть, ура, отлично.
Станислав Яковлев.
Соколовский, что тут можно сказать? Иногда Бог все-таки есть. Мои поздравления всем причастным.
Другие, впрочем, пишут, что эта радость, как говорится, со слезами на глазах. Михаил Светов.
Рад, что Соколовский больше не сидит. Полгода в СИЗО он уже отсидел ни за что. Но радоваться, что могли и ножичком полоснуть, отказываюсь.
Алексей Навальный.
Интересно, что в итоге ловец покемонов Соколовский провел в камере времени гораздо больше, чем Васильева по делу оборонсервиса.
Федор Крашенинников.
Позорный приговор позорного судилища. Только оправдательный приговор был бы уместен с последующим судом над теми негодяями, кто затеял всю эту гнусность.
Общее мнение, что власти попытались разрешить ситуацию по принципу «и волки сыты, и овцы целы». Аркадий Дубнов.
Значит, в администрации президента пришли таки к выводу, что предвыборной кампании Путина не нужны лишние проблемы. И слава богу.
Екатерина Шульман.
Долго думали, небось, как достичь желанного эквилибриума меж кровожадностью местной епархии и общественным мнением.
Условный срок, однако, отнюдь не равноценен оправданию. Соколовский, например, фактически лишен возможности вести свой блог. Вязаный твиттер.
Соколовский осужден к условному сроку. Впредь ему предписано передвигаться на коленях в сопровождении 2 священнослужителей.
Твиттер мысли президента.
Не тешьте себя иллюзиями. Условный срок может превратиться в реальный, если какому-то православному покажется, что ты не покаялся в грехах.
Александр Тимофеевский.
Условный срок – безусловная победа. И радость от нее легко понять. Ни в чем не виновный человек останется на свободе. Но если вдуматься, она еще безысходнее, чем даже приговор суда.
Игорь Эйдман.
История повторяется в виде фарса. В условно-религиозной России условная инквизиция приговаривает за виртуальное кощунство к условному сожжению на костре. Условный патриарх, условный президент и условное общество будут условно довольны.
Гнев ряда комментаторов обратился против РПЦ и ее так называемой «симфонии с властями». Твиттер барон Мюнхгаузен.
Можно как угодно относиться к делу Соколовского, но нельзя не признать огромный вклад РПЦ в распространение атеизма, особенно среди молодежи.
Варвара Турова.
Слава богу, что блогер Соколовский не проведет 3,5 года в тюрьме. Какой ужас, что условный приговор невиновному человеку мы воспринимаем как облегчение, а не как стыд, позор и абсурд. Какой ужас, что большинство священнослужителей молчат и никак не высказываются по этому поводу. Эх, такая церковь была. пару тысяч лет назад.
Лизавета Нестерова.
Кстати, приговор за отрицание существования Иисуса – это ведь чисто приговор за атеизм в светском государстве. Это я просто напоминаю.
Алексей Табалов.
Он отрицал существование Бога. Интересно, а когда уже на кострах начнут сжигать?
Инесса Землер.
Скажите, а уголовные дела в отношении ныне здравствующих преподавателей научного атеизма и всех тех, кто сдавал этот предмет в институте, уже возбудили? Повторяю, всех тех, кто сдавал.
Собственно, это один из многих парадоксов российской жизни. Митя Олешковский.
Блогер Соколовский оскорбил чувство верующих тем, что в одном из своих роликов отрицал существование Христа и пророка Мухаммеда. «Я не сильно разбираюсь в исламе, так что могу сказать только с точки зрения христианства. Любой верующий человек просто посмеется над подобным заявлением и все. Вера не зависит от того, что про нее говорит в своих видео какой-то блогер. Мы 70 лет жили в стране, где государство отрицало существование Бога, где жители уничтожали церкви и где священников расстреливали тысячами, а за поход в церковь вплоть до распада Советского Союза человек мог схлопотать себе, в зависимости от периода, разного рода проблемы, от выговора до расстрела. И ничего, даже такие драконовские меры не повлияли на веру людей. Очень многие люди сохранили свою веру под страхом смерти. Как же на них тогда может повлиять высказывание какого-то человека? Никак. Но что куда более важно, подобные высказывания не могут караться по закону. Это же напрямую противоречит конституции нашего светского государства.
Иные, впрочем, вспоминают другие юридические документы. Павел Шехтман.
Соборное уложение 1649 года. «Будет кто иноверция, какие-нибудь веры, или и русский человек, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на росшую его пречистую владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, или на честный крест, или на святых его угодников, и про то сыскивайте всякими сыски накрепко, да будет сыщиться про то допрямо, и того богохульника обличив, казните сжечь». А Соколовскому вообще условку дали, не скрепно. Скрепно как-то получается, а? Но направление правильное, скрепное.
В общем, как-то так. Елена Шейдлина.
Сегодня Соколовский, а завтра ты. Сегодня отнимают наши права у каждого из нас.
Но есть и иная точка зрения, а кто-то даже разочарован мягкостью приговора. Юрий Хованский.
Да, потерпевшие те еще чудики, но это не отменяет их конституционного права требовать ответа от всяких умников, которые лезут к ним в храм. А кукарекать о том, что невиновному дали условку – последнее дело. Вина была, потерпевшие были, суд был. Невиновных тут нет.
Сергей Марков.
Все эти нападки на РПЦ имеют целью развязать новую смуту в стране, с целью уничтожить идентичность русского народа, частью которой является православная вера. Конечно, Соколовский про эти далекие стратегические цели не знает. Но презрение к другим людям, к их идеям, он выражает ярко и действием, за что и должен быть наказан. Власть обязана защитить мирных, спокойных людей от нападок бессовестных отморозков, типа этого Соколовского.
Максим Кононенко.
Важно понимать, что обвиняли Соколовского не в ловле покемонов в храме. Его обвиняли в том, что он много раз умышленно, то есть специально, оскорблял в своих роликах самые разные социальные группы, по его собственному признанию, для того, чтобы прославиться и стать богатым. То есть намеренно эпатировал общество, добиваясь от общества ответной реакции. Вот общество ему и ответило.
Впрочем, даже многие из тех, кто отнюдь не разделяет идеологию и методы Соколовского, указывают на необходимость отмены статьи об оскорблении чувств верующих и прочих подобных статей, карающих за высказывание, включая одиозную 282-ю. Наталья Холмогорова.
Наговорил Соколовский кучу всего. Например, про инвалидов и смертельно больных. Редкие мерзости говорил вообще-то. Ничего, это не важно. Что бы ни говорил, к чему ни призывал, сажать за это нельзя. Все согласны.
Александр Архангельский.
Опять наступила плоская эпоха, когда размышлять неуместно, уместно только делать заявление. Делаю. Приговор за речевую деятельность аморален. Условный срок лучше реального, но существа это не меняет.
Илья Клишин.
Я готов презирать идиотов, которые отрицают Холокост и геноцид армян, оскорбляют на словах евреев, арабов, черных, белов, геев, цисгендеров, атеистов, верующих, шутят над тем, что кому-то дорого и ценно, но когда этих людей отправляют в тюрьму только лишь за слова, я всегда на их стороне.
Алексей Навальный за неделю успел улететь в Барселону, прооперировать там обожженный зеленкой глаз и вернуться в Россию. Споры о том, как Навальному удалось за считанные дни получить загранпаспорт и визу, начались в конце прошлой недели. Сам Навальный в пятницу подтвердил, что обращался с письмом по поводу загранпаспорта к главе администрации президента, что породило новую волну конспирологических теорий. Павел Пряников.
Алексей Навальный признался, что 4 мая лично писал письмо в администрацию президента с просьбой выдать ему загранпаспорт. Как обычно, все прошло незаметно, поклонники съели. Вокруг Навального накапливается все больше непонятных сюжетов.
Твиттер Гого Кремлин.
Навальный обратился к войной за паспорта. Бесхребетная тряпка, а не оппозиционер.
Русское будущее.
Чисто зафиксировать. 4 мая Навальный пишет в блоге. «Сегодня звонок из ФМС. Приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то, думаю, пранкеры. Все же 5 лет мне паспорт не давали». Через неделю, 11 мая, Навальный рассказывает в своем видеоблоге. «Для получения загранпаспорта я написал письмо главе администрации». Не понял, а куда же вдруг делись какие-то пранкеры?
Навальный вправду рассказал о письме Антону Вайно только после того, как сообщения об этом появились в газете «Московский комсомолец», а затем разошлись по телеграмму. Противники оппозиционера использовали сообщение как очередной довод в пользу идеи «Навальный – часть политического истеблишмента и проект Кремля». Твиттер – антидот добра.
В который раз на фоне постоянных обвинений со стороны Навального в адрес Кремля, что вот, мол, ребята совсем меня задавили, не дают Россию с колен поднимать, все оказывается с ровной точностью до наоборот. Достаточно вспомнить хотя бы случай с мэрскими выборами в Москве. Серьезно? Кремль настолько хочет запретить Алексею все, что спокойно смотрит на то, как он регистрируется на выборах мэра Москвы и даже помогает ему с подписями местных депутатов, подряжая на это дело единороссов. Окей, ладно, проехали. Недавняя история. Второй суд. Навальный уже с условкой. Новый срок автоматически означает отмену условки и новое наказание по совокупности приговоров. И как там дела у нас? Ах да, точно, продолжаем пилить мемчики на YouTube. Все это время Удальцов, другие фигуранты болотного дела, продолжают сидеть в тюрьме.
Телеграм-канал «Низыгорь».
Должен ли публичный политик, возможный кандидат в президенты, направлять личные просьбы главе администрации президента Российской Федерации, либо должен добиваться своих прав открыто, раз ты публичный политик? Должен ли оппозиционный публичный политик договариваться с действующей властью по личным вопросам скрытно, или должен это делать открыто и ставить интересы общества, как прецедента, выше личных интересов?
Вину Навальному ставили и решение оперировать глаз за границей. Телеграм-канал «Красный Сион».
Навальный полетел лечиться в Испанию. Для 95% россиян он тоже номенклатура.
Защитники Навального высказывались не менее эмоционально, чем его обвинители. Телеграм-канал «Ярош».
Фанатики ждали, что Навальный и правда вставит себе стеклянный глаз и посадит попугая на плечо на потеху толпе, чтобы желающие могли постить мемасики.
Роман Попков.
Совсем уже обезумели. Вы вообще хоть понимаете, что такое потерять в одночасье почти половину своего зрения? Вы отдаете себе отчет в том, какой это кошмар? Навальный хочет попробовать спасти свое здоровье. Это именно так называется, причем не пренебрегая при этом чьими-либо интересами, не уничтожая какие-либо политические проекты, не убегая с баррикад, которых все равно нет, не снимая своих кандидатур со всяких выборов. Просто вот пока есть возможность попробовать спасти зрение.
Николай Травкин.
Какими же идиотами надо быть, чтобы осуждать Навального за письмо в администрацию? Пусть бы лучше ослеп на один глаз. Так выйдите к Кремлю и выколите себе глаз в знак бескомпромиссного протеста. Что же вы геройство требуете только от других?
Некоторые комментаторы считали, что политик может воспользоваться отъездом, чтобы скрыться за границей. Или даже предполагали, что паспорт ему был выдан властями именно с этой целью, и обратно в Россию его могут не впустить. Олег Кашин.
Навальный вернулся, а все чего-то молчат, особенно те, кто вчера писал, что он на 2 месяца в Барселоне.
Остап Кармоди.
Ну что, Навального выпустили и впустили, несмотря на всеобщие страхи. Потому что бывает и так, что интересы Путина и Навального совпадают. Я не окуплен Кремлем, конечно, а просто о том, что ни Навальный, ни Путин не хотели, чтобы главный оппозиционный политик России стал одноглазым романтическим пиратом.
Бесконечный спор о том, является ли Навальный проектом Кремля, прервала новость о том, что координатора одного из штабов политика обыскали из-за раскрашенной в графическом редакторе фотографии статуи Родины-Матери. Артем Дерягин.
Уважаемые россияне, запомните уже раз и навсегда. Обливать человека зеленкой законно. Разукрашивать памятник зеленкой в фотошопе нет.
А началась неделя с решительной победы Эммануэля Макрона на выборах президента Франции. Среди российских противников Путина обнаружилось немало сторонников Макрона. Они наполнили сеть многочисленными шутками на тему денег, влитых Кремлем в кампанию проигравшей на выборах Марин Ле Пен. Леонид Волков.
Поздравляю всех французских друзей и всю Европу поздравляю. А также, конечно, очень радостно, что в крупной демократии со сложно устроенной политической системой яркий 39-летний политик может пробиться на самый верх за очень короткое время, просто яростно впахивая. Так и должно быть, и хорошо, что это работает. А нам, российским избирателям, рано или поздно, и лучше бы рано, надо будет задать несколько вопросов. А вот деньги, которые Россия прокачала на Запад и вложила в компанию Ле Пен, это же у нас с вами их украли, кто и какую ответственность за это понесет? А вот открытая поддержка явно отстающего кандидата как законными, так и незаконными средствами. И все эти взломы и вообще агрессивная поддержка Ле Пен против Макрона в последние недели – это такой очередной геополитический триумф путинцев-дугинцев. Как теперь Путину с президентом Макроном встречаться? Как отношения строить?
Твиттер МИД Раиси.
Где деньги, Марин?
Твиттер Славянск.
Ле Пен поблагодарила французских избирателей, отдавших за нее свои голоса, и, конечно же, россиян, отдавших ей свои пенсии.
Эммануэля Макрона сравнивали с Владимиром Путиным, не в пользу последнего. Алексей Шабуров.
Про нового президента Франции Макрона в Википедии пишут, что в молодости он работал помощником философа Поля Рикера. Это прямо круто. В России президентом работает бывший помощник Собчака, а во Франции бывший помощник Поля Рикера. Почувствуйте разницу.
Анастасия Кириленко.
А еще Макрон на пианино играет. Читала в одной из статей о его биографии. Сравните с нашим, выучившим 3 аккорда и посему страдающим от комплексов.
Выбор французов многие связывают с будущим ЕС. Андрей Зубов.
Во Франции президентом стал Эммануэль Макрон. Для России это очень хорошо. Для мира тоже. Для Франции не знаю. Пусть судят французы. Для России хорошо, потому что надежды Путина расколоть Европу и устраивать коалиции, как в 19 веке, потерпели крах. Европа остается единой. Камни, заложенные отцами-основателями Евросоюза, Аденауэром, Шуманом, Мане, Дегаспери, остались на прежних местах. Чем консолидированнее будет Европа, тем быстрее изменится Россия.
Однако результат Марин Ле Пен не стоит сбрасывать со счетов, считают комментаторы. Марат Гельман.
Хоть и проиграла Марин, но столько голосов правые никогда не набирали. Левый поворот стал невозможен именно тогда, когда общество, буржуазное общество, впитало социалистические идеи и некоторые воплотило как свои. Теперь очередь присмотреться к правым идеям и попытаться найти в них прививку от правого же поворота.
Российские официальные СМИ встретили победу нелюбимого ими кандидата в целом стоически, но не все. Внимание комментаторов привлекла колонка в «Комсомольской правде» за подписью Дарьи Асламовой, объясняющая, кажется, сразу все.
Французы заслужили резинового Макрона. Они должны пройти через глобалистский ад. Они не заслуживают демократии, оплаченной жизнью миллионов советских солдат.
За пару дней до выборов в сеть были выложены документы предвыборного штаба Макрона. Разумеется, подозрение тут же пало на русских хакеров. Александр Кынев.
В чем глубинный смысл попытаться нагадить в кампанию абсолютно очевидно уверенно побеждающего кандидата и испортить отношения с будущим президентом? Это какая-то альтернативная одаренность.
Расследование возможного вмешательства России во Франции только начинается, а в США оно уже давно идет. И вот на фоне этого расследования президент Трамп внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми. Многие проводят параллели с Уотергейтом, скандалом, разразившимся в 1973 году, когда похожие действия президента Никсона повлекли за собой его отставку. Телеграм-канал «Исход».
В письме об увольнении Трамп специально благодарит Джеймса Коми за то, что он трижды сообщал Трампу, что тот не является подследственным по делу о русском вмешательстве в выборы. Вряд ли это повлияет на интерпретацию событий в мейнстрим-медиа. Первый же экспертный комментарий на CNN гласит, что директор ФБР повторил судьбу прокурора Арчибальда Кокса, уволенного Никсоном в 1973 году за расследование Уотергейта.
Сергей Пархоменко.
Президент Трамп внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми. Того самого Коми, который является сегодня ключевой фигурой в огромном расследовании, посвященном контактам трамповского штаба с российскими спецслужбами по ходу избирательной кампании. В последний раз Коми меньше недели назад участвовал в очередном раунде слушаний об этом в Сенатском комитете по безопасности. Похоже, отчет будущей хроники импичмента Трампа начнется с сегодняшнего дня.
Максим Трудолюбов.
Страннее и страннее. Трамп увольняет директора ФБР, главная история, связанная с которым – расследование связи между компанией Трампа и Россией, и на следующий день встречается с министром Сергеем Лавровым. Только вроде побеждают скептики по поводу Путина-кукловода, и тут снова такой простор для творчества.
В то, что скандал приведет к импичменту, верят далеко не все. Вадим Клейман.
Нет, Уотергейт тут ни при чем. Трамп же все написал открытым текстом, типа «Зачем ты мне все время говоришь, что я не под следствием? Угрожаешь? Успокаиваешь? А я тебя не боюсь и не нуждаюсь в твоей защите. Я посоветовался с министром юстиции, и мы решили тебя уволить. Для импичмента нету никакого повода, по крайней мере, пока, если не считать сильного желания противников Трампа, но их в Конгрессе меньшинство».
Не все считают версию, связанную с Россией, приоритетной. Многие указывают на роль Джеймса Коми в расследовании, которое велось перед выборами в отношении Хиллари Клинтон. И тут позиции критиков Трампа не столь прочны, ведь сами демократы ранее обвиняли Коми в предвзятости по отношению к их кандидату. Борис Рожин.
Коми за несколько дней до выборов опубликовал известное письмо о продолжении расследования о махинациях Клинтон с секретной перепиской, что, возможно, сказалось на поддержке Клинтон ее сторонниками в ряде ключевых штатов, хотя и не обязательно, что именно это сыграло решающую роль. Коми обвинялся в том, что данные для расследования ФБР он брал из утечек WikiLeaks и вбросов русских хакеров. Коми сначала отметал все обвинения, но потом поплыл, признав, что его решение могло повлиять на результаты выборов, стараясь занять позицию стороннего наблюдателя, действующего независимо от обоих политических лагерей. Для демократов он бросил подачку, мол, я и против Трампа расследование веду. На деле Коми пытался играть в независимую позицию там, где идет жесткая политическая война на уничтожение. Он сторону не выбрал, и его порвали с двух сторон.
Ну а написание фамилии уже бывшего директора ФБР в русской транскрипции породило множество шуток и каламбуров, в которых фигурировал один из субъектов Российской Федерации – Сергей Ёлкин.
Чемодан, вокзал, Сыктывкар.